Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Эля, скажи, пожалуйста, ты тестами увлекаешься?
Да, я очень люблю эти штуки, и их столько разных, и какой я напиток, и какая я актриса, и по цвету квадратиков, которые я выберу, пытаются определить мой характер. В общем, очень много разных тестов, и вообще, мне кажется, это тренд в последнее время. Ты проходишь тесты сама?
Часто на это покупаюсь, особенно на какие-нибудь дурацкие, когда по профилю определяют, на какую актрису популярного сериала ты похож,
вот,
и так далее.
Вот,
понимаешь,
вот,
что это чушь, и тем не менее все равно проходишь.
Мне кажется, это просто развлекаловка. Но откуда у народа такая тяга? Они так тянутся за этими тестами?
Ну, а ты сама как думаешь, зачем это людям нужно?
Наверное, такой какой-то интересный способ, не вникая в подробности, познать себя. Пусть машина определит, кто я есть.
А зачем это нужно, как ты думаешь? Зачем определять? Вот ты живешь и живешь, а почему у тебя вопросы к себе возникают?
Ну, мне кажется, как ты меня, да, спросил это. Вопросы о смысле жизни, они мучают не то, что каждого человека, они мучают человека на протяжении всей его жизни, да, вообще всей жизни человечества. Это один из вопросов, на который так и не найдено до конца у многих людей ответа.
Но смысл-то смыслом, но все-таки люди проходят тесты, как мне кажется, не за тем, чтобы узнать, есть Бог или нет Бога. Людям интересно, кто они сами. Вот хотелось бы понять, как этот самый смысл связан с интересом к себе. Потому что Бог, он может очень многих так сильно не интересовать, а вот кто я, интересует всех поголовно.
Ты намекаешь на самоанализ.
Я полагаю, что да. Зачем это нужно?
Поговорим сегодня про самоанализ. Зачем нужен самоанализ людям, Оксан? Почему люди ходят к психологам? Вот для многих слово «самоанализ» означает это какой-то там прием у психолога, где тебе человек, ученый, который умеет это делать, расскажет, кто ты есть, зачем ты есть и как себя понять. На самом деле все вот эти тесты, разные игры, направленные на познание себя, это и есть самоанализ. И в целом человек, который приходит домой и вечером, так за день, смотрит, что у него произошло и почему и как это случилось, он тоже в этом случае занимается самоанализом. То есть это штука, которая преследует нас ежедневно. Зачем она и откуда взялась?
Хороший вопрос. На самом деле, как мне кажется, у современных людей этот интерес оторван от корней, как всегда бывает. То есть спросит обычного человека, а почему ты сам себе интересен? Он тебе вряд ли что-то внятное скажет. Но вообще говоря, так сильно вопрос, кто я и зачем я, и что я с этим должен делать, интересовало человечество не всегда. Но ты справедливо сказал, что смысл жизни интересовал человечество очень давно, а вот связь с тем, кто лично я – была совершенно неочевидна. То есть с момента возникновения христианства, например, появился постепенно интерес к личности человека, когда стало понятно, что Христос пришел за тем, чтобы спасти всех людей, не всех скопом, но и каждого в отдельности.
То есть конкретно тебя тоже. Ты не просто букашка, песчинка и так далее, а ты человек, личность и душа.
Да, и Бога интересует душа человеческая. Но Бога-то она может интересовать, а вот человека собственная душа может совсем даже не интересовать. И длительное время вопрос, а что происходит в моей душе, был интересом скорее продвинутых интеллектуалов, как бы мы сейчас сказали, или монахов, которые поставили себе совершенно конкретную задачу – почувствовать, что они живут с этим высшим смыслом жизни постоянно. Ну, это говоря светским языком, говоря по-христиански, что они постоянно живут с Богом. Но они чувствуют, что люди, они несовершенны, и постоянно что-то отвлекает, на кого-то здесь разозлились, на кого-то там разозлились, и необходимо с этим что-то делать. И у них вполне насущный вопрос – что сделать со своей душой, чтобы она не мешала тебе чувствовать присутствие в твоей жизни кого-то или чего-то с большой буквы? Но понятное дело, что тем, кто копает огород, рожает детей и так далее, им до этих вопросов вот глубоко как-то…
Не дошли они еще сами, да, своим умом до этих вопросов.
Именно так. В XVI веке, как мы знаем, появился протестантизм с лютеровских тезисов, и применительно к нашей теме это означает очень практичную вещь. Что сделал протестантизм? Он заявил о том, что пребывание вместе с Богом – это ответственность и дело не только продвинутых интеллектуалов, а абсолютно всех людей. От книжника до самого последнего сапожника какого-нибудь или чернорабочего.
Погоди, ну и как чернорабочий в этом случае занимается самоанализом?
Самое главное, нет, я бы сказала, что тут другой вопрос. Зачем ему сдался этот самоанализ? Вот этому простому крестьянскому парню, которого мы себе вполне можем представить. Зачем он ему нужен? Ведь, ну, такие люди, в отличие от интеллектуалов, они очень практичные. Я думаю, что ты с такими людьми знакома. С людьми практичными, которые на всякий вопрос тебе отвечают. А зачем? Польза от этого какая?
Вот.
А протестантизм штука очень практичная, во всяком случае, был изначально. И ответ у него на это простой. Не зачем нужен самоанализ, а скорее для чего он нужен. Твоя главная задача – это через веру почувствовать присутствие в твоей жизни главного. Зачем это нужно чернорабочему? Да попросту за тем, чтобы он понимал, что есть какой-то смысл такой вот радикальный в том, что ты окопаешь землю и тащишь там какую-нибудь тележку с землей. Что ты при этом, при всем нужен не только твоей семье, а вообще кому-то, кто выше тебя. Но чтобы этому кому-то угодить, чтобы быть с ним вместе, нужно не идти в монастырь, что невозможно для работающего человека. Вот. А нужно просто всей своей жизнью доказывать, показывать, что ты Богу угождаешь. То есть, грубо говоря, Бог каждому человеку в концепции протестантизма раздал сферу деятельности. Вот, кто-то копает землю, кто-то управляет государством, с точки зрения Бога это не важно. Вот у тебя есть свой кусок, а паши на этом куске так, как будто ты стахановец. Вот, или тебе нужно выполнить что-то или перевыполнить. И возникает вопрос, а как мне сделать так, чтобы хорошо работать? Это главный вопрос раннего протестантизма. Как сделать так, чтобы мне хорошо работать? И тут возникает важная проблема, что я бы и хотел много работать, и хорошо работать, и качественно работать, но что-то в моей душе этому мешает. То мне лень, то я на кого-то разозлился и потратил свою драгоценную энергию, то еще что-нибудь. А поэтому я должен очень четко понимать, а что у меня происходит глобально. И с точки зрения протестантизма, набор инструментов в тележке у рабочего, его сарайчик, где у него там разложены всякие разные инструменты.
Грабли, мотыга, лопата.
Именно так. Вот. И его душа – это одно и то же, по большому счету. Все вот это по реестру, по доверенности Бог каждому человеку доверил. И поэтому в сарайчике у тебя должен быть порядок, тележка твоя должна быть починена, вот, и душа твоя должна быть в таком же рабочем состоянии.
То есть твоя душа – это такой дом или сарай, неважно, где все выметено, чисто, починено и так далее. Иначе это не душа, а это такая кладовка или, не знаю, как мы с тобой обсуждали, да, помойка, куда каждый, кто что хочет, впихивает злость, обиду, гнев, еще что-то.
А самое главное, это не функционально. Вот это самое главное. Если у тебя сломан инструмент, ты не можешь им работать. Если в твоей душе какой-то бардак, ты не можешь приносить пользу. Пользу окружающим людям, и, соответственно, ты не выполняешь то задание, которое тебе Бог дал. Вот, поэтому вопросы, которые ты сам себе задаешь, это не прихоть и не развлечение, и это не забава интеллектуалов. Это совершенно практичная вещь. Ты должен хорошо работать, чтобы ты чувствовал, что Бог с тобой, и независимо от того, что у тебя происходит, в твоей душе есть самая главная основа. Вот то, о чем психологи современные прожужжали людям все уши, найти смысл жизни, обрести себя, найти свой путь, там, ну и всякое такое прочее. С точки зрения ранних протестантов, от которых на самом деле это идет, это просто четкое понимание, что конкретно ты, а не Вася и Петя, делают в этой жизни. Зачем ты здесь? Вот. И когда ты это знаешь, неважно, рабочий ты или не рабочий. И поскольку это очень важная вещь и очень насущная, а то, соответственно, народ подтянулся за тем, чтобы наводить порядок в душе, в сарайчике, где угодно.
Как вера трансформирует реальность? Почему верующие люди преображали все от быта до государства? Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Прошло 5 столетий, и самоанализ стал такой популярной штукой, что его можно обнаружить везде – в литературе, в кино, в жизни, как мы с тобой уже проговорили, в тестах, просто в ежедневных каких-то вечерних разговорах там, между супругами и так далее. Неважно. Давай попробуем посмотреть в реальности, как люди занимаются самоанализом, то есть как он сейчас отображен в культуре, в быту.
Да, очень просто. Первое, что приходит на ум, бери японскую мультипликацию, в просторечии называемую аниме. Чем она цепляет молодежь? Бери любой сериал, и там герой, хоть злодей, хоть не злодей, обязательно нам проговаривает, почему он чувствует то или другое. Он говорит: ой, я чувствую злость, я чувствую обиду. А почему я ее чувствую? А вот потому что когда-то 15 лет назад меня кто-то обидел, наступил мне на ногу. И это очень цепляет. Такой яркий плакат, когда не надо ломать голову, почему персонаж чувствует то или другое, он сам
он
это сам говорит.
Он сам тебе сказал.
Да. Но важно, что персонажи обязательно озвучивают то, что у них происходит. Вот, выкладывают на стол факты, так сказать. И второе, после того, как мы выложили факты, вопрос, что мы с ними делаем. В раннем протестантизме, например, было так, что ты раскладываешь факты, раскладываешь причины того, почему ты ошибся там или тут, объясняешь себе, в чем плюсы твоего поведения, в чем минусы твоего поведения. Короче говоря, подводишь итог тому, что у тебя было в жизни. Может, ты какой-то пример припомнишь?
Да-да-да, вот сейчас на волне популярности такой сериал мультипликационный, Gravity Falls называется. Вот там персонажи в каждой серии, у них происходят какие-то невероятные вещи, не знаю, разрушился дом, напала стая гномов и так далее. Ну, посмотрите, очень забавный мультсериал. И в каждой серии, в конце, главный герой подводит итоги. То есть, либо они понимают, что там они были неправы, просят прощения и так далее. То есть, присутствует вот этот самоанализ. Либо, что часто мы можем видеть, они раскладывают все как такой бухгалтерский анализ на плюсы и минусы. То есть, плюсы от того, что дом рухнул, и минусы от того, что дом рухнул. Если плюсов больше, ну, как бы все не плачут, все радуются, и все замечательно у них дальше идет в жизни. Вот такой бухгалтерский учет.
И они, насколько я поняла по твоим словам, также оценивают и свое поведение. Почему я так поступил?
Да.
И зачем я так поступил? И с выводом каким-то на будущее. Вот я поступил так, вот потому, потому, потому. Ну, еще один важный момент, как мне кажется, в этом самоанализе, это умение смотреть на дело объективно. Ведь нет смысла в бухгалтерском отчете, если ты его делаешь необъективно.
Прикарманю-ка я себе пару рублей, да, прикарманю-ка я себе пару эмоций. Ну, я так поступил, ну, мне же было нехорошо, оправдаю я себя чем-нибудь.
Это, знаешь, примерно как черная бухгалтерия, как мы хорошо знаем, наша российская реалия. Вот, но черная бухгалтерия, она нужна в том случае, если ты совсем не хочешь делиться с государством, и твой интерес в том, чтобы деньги сэкономить. Ну, например, ранний протестантизм поставил вопрос так, что нет смысла в черной бухгалтерии. Вот, просто это бессмысленное совершенно занятие. То есть, поскольку это твой интерес, а не интерес Господа Бога в том, чтобы у тебя все было в порядке, это твой смысл в жизни, твоя радость и твое счастье, нет смысла там никого обманывать. Вот. И есть смысл всегда сохранять трезвую голову. Вот, например, в известном женском романе «Джейн Эйр» главная героиня, анализируя там свои переживания по поводу своего возлюбленного и необходимости его покинуть, оценивает это совершенно объективно. Вот есть страдающая она, а есть наблюдающая она, которая на все это дело смотрит и говорит себе: «Ну да, вот я чувствую это и это, но поступить-то надо по закону». И она, будучи там совершенно юной 19-летней девушкой, принимает решение совершенно хладнокровно, вот, не теряя голову ни при каком раскладе.
Что еще у нас есть в самоанализе? Последнее, самое такое яркое, пронзающее и мотивирующее.
Ну, я бы сказала, что самое последнее, самое важное, для чего он нужен, это чтобы это тебя мотивировало на действие. Мы, русские, обычно знакомы с самоанализом по Достоевскому и хорошо знаем, как персонажи рвут на себе волосы от того, что они открывают, что они так себе люди.
Так себе люди.
Не о том мы видим в популярной западной культуре и литературе. Взять хотя бы «Игру престолов», но скорее не сериал, а книгу, которую написал Мартин. И мы там увидим очень важную вещь. Как только персонаж начинает задавать себе вопросы, почему я так поступаю и зачем я так поступаю, он неизбежно приходит к выводу, что человек он так себе. Но относится он к этому объективно. Он подводит итог, проводит следствие объективное, выносит сам себе приговор, что я плохой человек. И потом приходит к выводу, а что мне нужно с этим сделать? После того, как произошел суд, фиксация того, что с тобой происходит, выносится приговор. Я должен пойти и сделать это и это. И делается это спокойно, без лишних эмоций. Как говорится, ничего личного, только бизнес.
Итак, друзья, самые главные пункты самоанализа. Вы занимаетесь самоанализом, если вы можете проговорить вслух то, что вы чувствуете. Если вы составляете бухгалтерский учет.
Если вы способны сохранить объективность. И если, самое главное, вы способны сделать выводы, что следует изменить в вашем поведении.
С вами были Эльвира Чепенко
и Оксана Куропаткина.